В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера, в нашей пражской студии 19.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Гальском районе Абхазии заблокировали вещание грузинских телеканалов.
Были демонтированы два телепередатчика, которые были размещены на территории Ингургес.
Юго-осетинские оппозиционеры прогнозируют будущие фальсификации на выборах.
Начался очередной этап с использованием грязных политтехнологий для обеспечения преемнику действующего режима 100% гарантий быть избранным.
К чему приведет конституционная реформа в Грузии? Тема нашего сегодняшнего некруглого стола. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: власти Грузии против отсрочки принятия новой конституции. Самым крупным прямым инвестором Грузии стали Нидерланды. В Иране произошел взрыв во время военного парада. Ведущие неправительственные организации Грузии требуют отсрочки утверждения новой редакции Конституции страны. Как заявили представители этих организаций на встрече, посвященной конституционной реформе, новый проект Конституции не может быть принят из-за того, что общество не обладает достаточной информацией относительно того, какие поправки входят в новый закон страны, не было проведено ни одного публичного обсуждения и телевизионного ток-шоу, а встречи с населением носили формальный характер. Об этом сообщает информационное агентство «Грузия Онлайн». Как заявил один из лидеров парламентского большинства, председатель комитета парламента по юридическим вопросам Павло Кублашвили, власти провели в масштабе страны более 30 публичных встреч, поэтому утверждение, что население мало информировано о изменениях в Конституции, является безосновательным. Прямые иностранные инвестиции в Грузии во втором квартале 2010 года составили $197 миллионов. По информации Национальной службы статистики Грузии, это на 11% выше показателя аналогичного периода 2009 года, сообщает ИА Регнум. Самым крупным прямым инвестором Грузии в мае-июле 2010 года стали Нидерланды, за ними следуют США, Вирджинские острова, Великобритания. В 2008-2009 году по объемам прямых инвестиций в Грузию лидировали Объединенные Арабские Эмираты. Больше всего прямых иностранных инвестиций во втором квартале вложено в сферу транспорта и коммуникаций. На втором месте промышленность, на третьем – недвижимость. В 2009 году первое место по объему прямых инвестиций занимала недвижимость. Население Грузии вскоре сможет покупать компьютеры в рассрочку всего за 1 лари в день, передает ИА Регнум. Об этом сообщил на заседании правительства Грузии 21 сентября премьер-министр Николас Гелаури. По его заявлению, Министерство образования и науки Грузии начала переговоры с представителями производящей компьютеры фирмы Intel, и через несколько недель будет подписан договор между правительством Грузии и этой компанией. Согласно договору, жители Грузии смогут покупать компьютеры производства фирмы Intel всего за 1 лари в день, отметил премьер. Министр образования и науки Дмитрий Шашкин подтвердил эту информацию и добавил, что компьютеры будут продаваться в рассрочку сроком на 2 года. В этот процесс будут подключены грузинские банки, которые будут выдавать населению кредит на очень льготных условиях. 1 лари не стоит даже сигареты. Я не курю, но знаю, что они стоят дороже, пояснил министр.
Эхо Кавказа. Новости.
В минувшую ночь в Тбилиси на территории кладбища близ посольства США в Грузии произошел взрыв. На место выехали криминалисты и сотрудники полиции. На территории кладбища ими был обнаружен еще один подозрительный предмет, который был уничтожен на месте, сообщает «Грузия Онлайн». По предварительным данным, было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал, хотя близлежащее здание получило небольшое повреждение, говорит сотрудник пресс-службы посольства США в Грузии Шалва Бибиси.
Мы можем подтвердить, что вчера ночью прогремел взрыв, но это не произошло на территории посольства или в непосредственной близости от его стены. В результате взрыва имущество посольства не пострадало. Полиция ведет следствие,
сказал сотрудник пресс-службы посольства США в Грузии. В Тбилисском апелляционном суде вчера завершился процесс по делу Цапнех Гамсахурдия, сына первого президента Грузии. Суд оставил прежним приговор суда первой инстанции, который признал Гамсахурдия виновным в попытке преднамеренного убийства, незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия и приговорил его к 9,5 годам лишения свободы. В обвинительном заключении по делу говорится, что между Цапнех Гамсахурдия и его соседом возник конфликт, в результате которого Гамсахурдия стрелял в соседа и ранил его. Гамсахурдия не признает себя виновным, и его сторона подала апелляцию. Госдума России приняла в первом чтении президентский законопроект о безопасности, определяющий основные принципы обеспечения безопасности в стране. Полномочный представитель президента в Госдуме Карим Минх в числе обозначенных в документе приоритетов назвал соблюдение прав и свобод человека, а также предупредительные меры при обеспечении безопасности. Из Госдумы рассказывает Данила Гальперович.
Представителю президента в Государственной Думе Гарри Минху задавались множество вопросов. Гарри Минх объяснил необходимость принятия закона о безопасности тем, что старый закон о безопасности действует уже 18 лет. В нем даже еще сохранялись такие понятия, как РСФСР, Конституция РСФСР. В основном этот закон проясняет статус Совета Безопасности. В законе вместо просто совещательного органа, которым Совет Безопасности России был назван в редакции 92 года, этот орган называется конституционным совещательным. Кроме того, решения Совета Безопасности, как написано в законе, обязательны для всех государственных органов и должностных лиц. Гарри Минх пояснил, что все решения Совета Безопасности потом оформляются указами президента, а указы являются обязательными. Кроме того, очень важно то, что говорится о секретаре Совета Безопасности. Здесь говорится, что он является, во-первых, постоянным членом Совбеза, во-вторых, назначается он на должности, освобождается лично президентом и подчиняется ему непосредственно, в-третьих, полномочия определяет сам президент.
Рассказывал Данила Гальперович. В России в ближайшие 10 лет планируется израсходовать более 22 триллионов рублей на реализацию государственной программы вооружений.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня сотрудники Госсвязьнадзора самопровозглашенной Республики Абхазия изъяли на территории Ингурской ГЭС передатчики, распространявшие программы грузинских телеканалов в Гальском районе. Как заявил руководитель Госсвязьнадзора Беслан Халваш, организации и ведомства, имеющие передатчики на территории Абхазии, должны быть зарегистрированы и должны получить разрешение на использование радиоэлектронных средств. Впрочем, наш корреспондент в Сухуми Инал Хашик полагает, что изъятие передатчиков никак не повлияет на возможность жизни жителей Гальского района смотреть грузинское телевидение.
Сегодня специалистами Госсвязьнадзора Абхазии были демонтированы два телепередатчика, которые были размещены на территории Ингургес. И эти передатчики, по заявлениям руководителя Госсвязьнадзора, являлись незаконными и транслировали передачи грузинских телеканалов. Надо сказать о том, что эти грузинские телеканалы, они в принципе охватывают своим сигналом треть территории Абхазии. Это не только Гальский район, приграничный с Грузией, это и Чимчирский район, и Ткварчакский район, и иногда даже телесигнал доходит и Гульрипского района, это практически центр Абхазии. Скорее всего, вот эти передатчики, которые были демонтированы на территории Ингургес, они в принципе были приспособлены для того, чтобы вещать именно вот на глубину охвата, то есть охватывать там сигналом своим Ачимчирский район, Тварчельский район и так далее, потому что, в принципе, сами жители Гальского района, они могут ловить сигналы грузинских телеканалов и без передатчиков, размещенных именно на территории Абхазии, то есть они могут ловить этот сигнал из тех передатчиков, которые расположены непосредственно у границы с Грузией по реке Ингур. Я не думаю, что от того, что сейчас два передатчика демонтировали на Ингургес, жители Гальского района не будут смотреть грузинские телеканалы, просто технически помешать этому не могут. Так же, как, допустим, грузины не могут помешать вещанию, допустим, если абхазы разместят на своей территории, в границе с Грузией, передатчики, которые будут вещать канал абхазского государственного телевидения на Зугдидский район. Технически это будет достаточно сложно, это можно будет с помощью каких-то помех, но это будет, опять же, создавать помехи для других каналов, которые, допустим, будут вещать на этой территории.
Это был Инал Хашик, Сухуми.
Эхо Кавказа.
Грузинское правительство сегодня заявило, что к началу следующего посевного сезона будет готова автономная система водоснабжения всех грузинских сел, расположенных около юго-осетинской административной границы. Напомним, после августовской войны с десяток грузинских сел остались без воды, которая к ним до этого поступала из Цхинвали. Подробности в сюжете нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян.
Выстроенная еще в сталинские годы система водоснабжения Южной Осетии и Шидакартли никак не учитывала то, что через почти 8 десятков лет она станет предметом политических перипетий. Она выстроена так, что вода из Цхинвали спускается по каналам к нескольким грузинским селам, расположенным около юго-осетинской административной границы. Другого альтернативного источника в этих грузинских поселениях долгие годы не было. Да в этом и не было необходимости, пока где-то 5 лет назад между Тбилиси и Цхинвали не начались так называемые «водные войны». В ответ на какие-то заявления или политические шаги грузинского правительства, или по своему собственному решению, цхинвальские власти перекрывали водные каналы грузинским селам Шидакартли. Но если раньше сторонам еще как-то удавалось договориться, то после августовской войны переговоры по этому вопросу зашли в тупик. Цхинвали требовала от Тбилиси возобновить подачу природного газа в находящийся теперь под их контролем Ахалгорский район. Тбилиси от этого отказывался, ссылаясь на различные причины. Вопросы с водой и газом не могли решить ни при участии зарубежных посредников, ни на женевских переговорах. В итоге уже два года жители почти 10 грузинских приграничных сел Шидакартли не получают воду для орошения своих земельных участков. Сельское хозяйство там для многих единственный источник дохода. Жители этих сел долгое время сидели в ожидании, что правительство как-то решит этот вопрос. Так и не увидев реальных шагов, некоторые из них начали сначала собираться толпами в кабинетах местных чиновников, а позже на улицах с акциями протеста. Сегодня заместитель министра сельского хозяйства Ливан Чуладзе заявил в грузинском парламенте, что проблему с водой в Шидакартли можно считать решенной. К весне следующего года правительство заканчивает строительство автономной системы водоснабжения, которая никак не будет зависеть от цхинвальских властей.
Основная проблема с водоканалами, можно сказать, осталась в прошлом. Мы провели беспрецедентные работы после 2008 года.
Сказал сегодня в парламенте замминистр сельского хозяйства. Как он и другие работники министерства объясняли парламентариям, в течение последних двух лет около пограничного села Замуникози на русле главной реки региона Диделяхвы был выстроен бассейн, что-то наподобие небольшого водохранилища. От него с помощью 6 электромоторов вверх по склону вода подается в грузинские села, которые до этого снабжались только из Цхинвали. В течение ближайших месяцев правительство собирается к этой новой системе подключить еще 4 грузинских села, после чего все поселения около административной границы станут снабжаться автономно. Зураб Каджа, замначальника управления мелиоративной политики в сельхозминистерстве, говорит, что на постройку этой новой автономной водосистемы из госбюджета потратили около 16 миллионов лари. Это примерно 9,5 миллионов долларов. Еще по нескольку сот тысяч лари каждый год правительству придется выделять на оплату электроэнергии, которую потребляют электромоторы. Каджай говорит, что на сегодняшний день воды из этой системы должно хватить на все сельхозполя местных жителей. Но ее будет мало, если фермерские хозяйства решат развивать.
Так как Цхинвали находится на гораздо выше командном месте, мы имели тогда возможность, я не хочу, что в далеком прошлом это сказать, и в будущем будем иметь возможность забрать около 24 километра воды в секунду. Наше головное сооружение, оно обеспечивает 18 километров в секунду. Больше там возможности нет, физической возможности нет. Ну, представляете, что где-то 20-25% мы, исходя из этого, мы теряем.
Сказал работник грузинского министерства сельского хозяйства Зураб Каджая. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия планируется замена старых паспортов на новые. В рамках этого процесса все должны будут пройти определенную процедуру проверки на благонадежность и отсутствие криминального прошлого. Юго-осетинские оппозиционеры говорят о том, что эта инициатива, равно как и многие другие, является подготовкой к очередной фальсификации выборов и продлению властных полномочий Эдуарда Кокойте. Рассказывает Жанна Тарханова.
Недавно президент Южной Осетии Эдуард Кокойте заявил о необходимости заменить гражданам Южной Осетии паспорта. По мнению Эдуарда Кокойте, необходимо максимально ужесточить условия предоставления юго-осетинского гражданства, так как часто желание получить паспорт Южной Осетии обусловлено возможностью растамаживать машины в Южной Осетии. Для получения новых паспортов теперь граждан обяжут проходить специальную проверку на причастность к какой-либо преступной деятельности на территории Южной Осетии и России, чтобы, по выражению Кокойте,
всякие сомнительные личности не становились гражданами Южной Осетии. Процесс замены паспортов должен завершиться к июню 2011 года, и все старые паспорта после этой даты будут считаться недействительными. Однако оппоненты действующей власти усмотрели в готовящейся замене паспортов одну из предвыборных уловок власти. В заявлении Народной партии Южной Осетии говорится, что начался очередной этап с использованием грязных политтехнологий для обеспечения преемнику действующего режима 100% гарантий быть избранным. Обмен паспортов граждан Южной Осетии задуман с целью лишить гражданства и, соответственно, избирательных прав граждан, представляющие опасность для властей, а также создание списков избирателей мертвых душ под будущие выборы. Обмен паспортов не единственный, по мнению оппозиции, метод, заготовленный властями перед президентскими выборами. Об излюбленных югоосетинскими властями манипуляциях рассказывает председатель Народной партии Роланд Келихсаев.
В следующем году будут проводиться президентские выборы. Естественно, в ходе того, чтобы лишить некоторых граждан Южной Осетии вот этих самых паспортов, чтобы они не имели гражданства, не имели права баллотироваться, чтобы проследить за тем, кому выдаются эти паспорта. Очень много граждан Южной Осетии будут лишены своего гражданства и, соответственно, избирательных прав. Тем более, нет никакой необходимости сейчас идти в руки того, чтобы заменять эти паспорта, когда элементарно не проведена перепись населения Южной Осетии. У нас нет никаких документальных цифр, сколько людей проживает в Южной Осетии и сколько людей выехало за пределы Южной Осетии.
Полагает Роланд Келихсаев. Многие оппозиционеры сходятся во мнении, что только этими средствами власти не ограничатся. Антиправительственные выступления оппозиции будут нарастать. И, похоже, президентские выборы могут стать для Южной Осетии очередным испытанием. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Сегодня фактически закончились общественные обсуждения проекта новой конституции Грузии. В этот день фонд «Свободное общество Грузия» провел конференцию с участием оппозиционных политиков, членов Государственной конституционной комиссии и представителей партии власти. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Оппозиция разделилась в вопросах Конституции на два лагеря – сторонников парламентской республики и сторонников республики смешанной президентской. Впрочем, президентскую конституцию лоббирует только одна партия – Свободные демократы Иракли Аласания. Представитель свободных демократов Ливан Изурия говорит прежде всего, что при угрозе постоянных военных конфликтов нельзя рассредотачивать государственную власть. Кроме того, по словам Изурия, общество Грузии пока само не готово к парламентской республике.
Парламентарский модел основан на каких-то предусловиях должны быть в политической реальной жизни. В основном должны быть сильные партии. А наша реальность, к сожалению, отличается тем, что здесь только одна, так называемая национальная партия. Сильная, а остальные партии, в которых нету еще столько дисциплины, нету инфраструктуры такой сильной, которая бы обеспечивала стабильность власти государства.
Парламентская партия христианских демократов выступает за конституцию парламентской республики, то есть за классическую европейскую модель.
Модель, которая сейчас принимается в Грузии, не очень далек, но все же не очень классический вариант парламентской республики.
Говорит лидер христианских демократов Георгий Таргамадзе. По словам Таргамадзе, замечания христианских демократов полностью совпадают с замечаниями Венецианской комиссии, которая проводит экспертизу представленного проекта Конституции. Христианские демократы намерены в парламенте добиваться и дальнейших поправок, чтобы привести грузинскую модель в соответствии с конституциями европейских стран. Но следует отметить, что Государственная конституционная комиссия Грузии на прошлой неделе отклонила замечания Венецианской комиссии о том, чтобы ввести в Грузии парламентское правление. Секретарь Государственной комиссии Тенгиз Шерманашвили говорит, что ни одна комиссия не вправе указывать, каким должно быть государственное устройство Грузии.
Мы должны учитывать те замечания, которые противоречат демократическим принципам. А насчет государственного устройства, это наше внутреннее дело. Завтра, может быть, я захочу перейти на конституционную монархию. Это наше суверенное право.
В то же время оппозиция отмечает, что предлагаемая конституция не является ни чисто президентской, ни чисто парламентской. Они также не считают, что предлагаемая модель явилась есть компромисса. Леван Лизурия говорит, что предлагаемая конституция – смешанная парламентская модель с ведущей ролью премьер-министра.
И в лице премьер-министра потом будет Саакашвили свою власть продолжать. Так что вот эти наши сомнения оправдались, так как они собираются эти изменения осуществлять в 2013 году, когда заканчивается конституционный срок президента.
Однако, действительно ли Конституция сосредоточит всю власть в руках премьер-министра? Ведь после встречи с Венецианской комиссией спикер парламента Давид Бакрадзе отметил, что будут учтены такие замечания партии новых правых, которые предлагали оставить контроль парламента над правительством. В частности, речь шла о праве парламента поставить вопрос о вотуме недоверия правительству, если премьер сменит 1/3 всех министров. Но, как говорит представитель новых правых Мамука Кацитадзе, еще не ясно, будут ли внесены эти поправки, которые вроде бы одобрил Давид Бакрадзе.
На данной конференции я спросил представителя национального движения Публашвили, какова новая редакция конституционного проекта. Он сказал, что пока еще не существует такая редакция, пока еще существует старый проект, а завтра на комитете будут выдвигаться уже предложения, которые были высказаны на протяжении общественного обсуждения. Так что я пока не знаю, каков будет окончательный подход правительства.
Говорит Мамука Кацитадзе. Секретарь Госкомиссии Тенгиз Шерманишвили возражает. По его словам, текст уже существует.
Окончательный текст есть, окончательный текст тот, который инициировал президент Грузии. А что будет в этом тексте изменено, это уже прерогатива парламента. Так что, что они подразумевают, я не знаю. Окончательный текст инициирования известен всем.
В то же время, как признает Шерманишвили, формально в тексте не учтены те поправки, которые предлагали политические партии и Венецианская комиссия во время обсуждения. Завтра проект новой конституции отправляется в парламентский комитет по законодательству. Там будет выработан окончательный текст нового проекта. После обсуждения в комитете проект направится на первое слушание, после которого продолжится дискуссии и будет возможность внести дополнительные поправки, одобренные во втором чтении. Планируется, что конституция будет принята уже в этом году, однако действовать она начнет только с 2013 года. Беслан Кумузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «Некруглый стол». Сегодня моя коллега Кэти Бучуришвили обсуждает с экспертами политические аспекты конституционной реформы в Грузии.
Завершились публичные обсуждения проекта новой конституции. Сегодня последними мнениями по поводу нового проекта обменялись представители правящей партии, а в пятницу парламент собирается обсуждать его в первом слушании. Сегодня мы хотели очень популярным языком, не вдаваясь в правовые дебри, чтобы было понятно простому слушателю, поговорить на тему, что же получает Грузия с принятием окончательного варианта проекта конституции. Участники нашего некруглого стола, секретарь Государственной конституционной комиссии Тенгиз Шарманашвили. Добрый вечер, Тенгиз.
Добрый вечер.
И член Общественной конституционной комиссии Вахтанг Дзабирадзе. Вахтанг, добрый вечер.
Добрый вечер.
И мой первый вопрос к Тенгизу Шарманашвили. Скажите, пожалуйста, опять же, простым популярным языком, какой будет модель государственного управления, какие ветви власти в конце концов будут усилены и какие ослаблены, и чем она, эта конституция новая, будет отличаться от пока еще действующей конституции?
Самое главное отличие от действующей конституции то, что мы максимально постарались отдалить институт президента от исполнительной власти. Но мы постарались, чтобы не получить номинального президента, как это происходит в классических парламентских республиках. Так что по нашей модели вся компетенция формирования исполнительной власти переходит к парламенту. Президент не будет участвовать в формировании исполнительной власти, а он имеет арбитражные функции и некоторые функции, которые связаны с военными действиями в случае надобности.
И чем она будет лучше, эта модель, чем ныне действующая?
Когда была изменена Конституция в 2004 году, произошла максимальная концентрация власти в институт президента. И она была максимально несбалансирована, и в принципе она доминировала над остальными ветвями власти. Так что мы упразднили все эти моменты и отдалили институт президента от исполнительной власти.
Спасибо. Батну Вахтанг, вы согласны с тем, что этот проект Конституции демократичнее, чем закон ныне действующий?
Никак я не могу согласиться с этим мнением. Более того, сейчас в Грузии получены двоевластие. И это будет против воли всего народа. И к тому же институт президента и институт премьера будет конфликтная ситуация, то мы получим такие же перевороты, как мы уже получили не один раз в Грузии. Поэтому я думаю, что конституционные изменения, которые предлагает сейчас правящая партия, не способствуют развитию демократии в Грузии.
Очень многие эксперты и представители оппозиционных партий говорят, что конституция переписывается для того, чтобы продлить пребывание у власти нынешнего президента Михаила Саакашвили. И как эта модель будет работать, чтобы обеспечить эту власть? Она позволит ему баллотироваться на второй президентский срок, или он, скорее всего, станет премьер-министром?
Да, вы правильно говорите, что в Грузии, особенно в народе и в оппозиционных кругах, обсуждается такой вопрос. Но это, наверное, будет, скорее всего, в качестве премьера. Но если будут внесены такие изменения, можно и так сказать, что вот это не тот президент, который был, и начать такую кампанию, что он начал опять баллотироваться на пост президента. Но пока мы думаем, что готовят его в кресло премьера.
Батнутингис, скажите, пожалуйста, у меня вопрос к вам. А вы согласны с тем, что это продлит пребывание Михаила Саакашвили у власти?
Нет, это я должен сейчас некоторые пояснение по этому вопросу вам сказать. Ну вот нас обвинили в том, что у нас в Грузии получается двоевластие, да? Потому что у президента остаются некоторые такие полномочия, которые будут мешать работе правительства. Если у кого-нибудь было в голове, что обеспечить максимально комфортное пребывание власти, например, Саакашвили на посту премьера, сделали бы ему второй центр власти, который его сбалансировал? Конечно, бы не сделали. Так что, если человек изъясняется или говорит о чем-нибудь, надо доказывать досконально. У нас не было таких намерений. Если бы были такие намерения, мы бы получили абсолютно парламентскую республику с абсолютно номинальным президентом, который бы теоретически обеспечивал комфортное пребывание у власти на посту премьер-министра Саакашвили. А на посту президента Саакашвили больше оставаться не сможет, когда он окончит свой срок. Потому что он два раза подряд уже был президентом, и Конституция Грузии запрещает третий раз баллотироваться на этом посту.
Понятно. В таком случае, Квахтангу Дзабирадзе, у меня такой вопрос. А почему, собственно, в идеале с этим надо бороться? Вот почему надо бороться с тем, чтобы Михаил Саакашвили не продлил свое пребывание у власти? Ведь вот посмотрите, перенесемся несколько из юридической правовой плоскости в политическую. Какой прием оказывает Михаилу Саакашвили в Америке? Очень многие известные люди взахлеб буквально говорят, что теперь Грузию узнают по Михаилу Саакашвили.
Ну да, говорят так. Потому что это президент Грузии, а не президент Америки. Если бы он был президентом Америки, тогда эти люди, которые так говорят, и я слышал такой разговор, так бы не говорили. А сдалека что-то не так видно. Мы же знаем, что такое правление Саакашвили последние 7 лет. Они этого не знают. Тем более, когда есть намерение вкладывать деньги в Грузию, и когда президент гарант такой инвестиции, конечно, можно так все сказать. Поэтому говорить то, что говорят в Америке, тем более те люди, которые не в политике, а в бизнесе, это разные дела.
Понятно.
А что мы чувствуем? Это другой вопрос.
Понятно. И последний вопрос. Батнутенгиз, скажите, пожалуйста, насколько вероятно, что эта конституция не будет снова и снова изменяться? Поправьте меня, если я ошибаюсь, но на моей памяти это не первые изменения поправки за последние годы.
Нет, мы были внесены после 95 года, если я не ошибаюсь, 24 изменения. 24 раз носились изменения, но статьи были больше, которые касались этих изменений.
Ну и что же в этом хорошего?
Я не обладаю даром предвидения, я не могу сейчас сказать, но я надеюсь, что эта модель стабильно поработает и стабильно на долгое время обеспечит политическое развитие Грузии.
Большое вам спасибо.
Извините, я только одно предложение.
Да.
Я гарантирую, что до 2012 года в этой конституции опять будет изменение.
Понятно.
В тех статьях, которые принимаем сейчас, наверное, там не будут. И я уверен, что не будут. А если других статей будет касаться, которого не касалось до этого времени реформы, это я не знаю.
Понятно.
Ну, вот опять.
Спасибо. Участниками нашего сегодняшнего некруглого стола были секретарь Государственной конституционной комиссии Тенги Шарманашвили и член Общественной конституционной комиссии Вахтанг Дзабирадзе. Спасибо.
С экспертами беседовала Кэти Бучуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите. В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН проходит очередной саммит тысячелетия.
Президент Обама коснется проблем нераспространения ядерного оружия, прав человека, укрепления и реформирования ООН, изменения климата, а также мира и безопасности.
Армянская объединенная оппозиция провела в центре Еревана митинг.
Смена власти была и остается главной задачей Армянского национального конгресса.
В пятилетнюю годовщину приговора Михаилу Ходорковскому интервью с его матерью Мариной Ходорковской. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Ведущие неправительственные организации Грузии требуют отсрочки утверждения новой редакции Конституции страны. Как заявили представители этих организаций на встрече, посвященной конституционной реформе, новый проект Конституции не может быть принят из-за того, что общество не обладает достаточной информацией относительно того, какие поправки входят в новый закон страны, не было проведено ни одного публичного обсуждения и телевизионного ток-шоу, а встречи с населением носили формальный характер. Об этом сообщает информационное агентство «Грузия Онлайн». Прямые иностранные инвестиции в Грузию во втором квартале 2010 года составили 197 миллионов долларов. По информации Национальной службы статистики Грузии, это на 11% выше показателя аналогичного периода 2009 года. Самым крупным прямым инвестором Грузии в мае-июле 2010 года стали Нидерланды. За ними следуют США, Вирджинские острова, Великобритания. В 2008-2009 годах по объемам прямых инвестиций в Грузию лидировали Объединенные Арабские Эмираты. Население Грузии вскоре может покупать компьютеры в рассрочку всего за 1 лари в день, передает ИА Регнум. Об этом сообщил на заседании правительства Грузии 21 сентября премьер-министр Николас Гелаури. По его заявлению, Министерство образования и науки Грузии начало переговоры с представителями производящей компьютеры фирмы Intel, и через несколько недель будет подписан договор между правительством Грузии и этой компанией. В минувшую ночь в Тбилиси на территорию кладбища близ посольства США в Грузии произошел взрыв. На место выехали криминалисты и сотрудники полиции. На территории кладбища ими был обнаружен еще один подозрительный предмет, который был уничтожен на месте. По предварительным данным, было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал, хотя близлежащее здание получило небольшое повреждение. В Тбилисском апелляционном суде вчера завершился процесс по делу Цатне Гамсахурдия, сына первого президента Грузии. Суд оставил прежним приговор суда первой инстанции, который признал Гамсахурдия виновным в попытке преднамеренного убийства, незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия и приговорил его к 9,5 годам лишения свободы. В России в ближайшие 10 лет планируется израсходовать более 22 триллионов рублей на реализацию государственной программы вооружений.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН проходит очередной саммит тысячелетия. Конференция, на которую собрались главы государств и правительств, министры 140 стран. Это первая за 10 лет попытка оценить ход выполнения обещаний, данных в 2000 году преуспевающими странами, странам отсталым. Богатые пообещали устранить к 2015 году крайнюю бедность и голод, обеспечить всеобщее начальное образование, добиться равноправия женщин, сократить детскую и материнскую смертность, помочь в борьбе со СПИДом, в охране окружающей среды и в экономическом развитии. Как уверяют эксперты, прогресс был достигнут в том, что касается помощи самым бедным и финансирования начального образования. Остальные обещания, скорее всего, останутся невыполненными. Об ожиданиях американских экспертов от конференции в интервью Юрию Жигалкину рассказал Брэд Шеффер, сотрудник Вашингтонского фонда «Наследие».
Чего вы ожидаете от предстоящего выступления Барака Обамы на Генассамблее? Я ожидаю, что это выступление будет сильно напоминать прошлогоднее. Президент Обама коснется проблем нераспространения ядерного оружия, прав человека, укрепления и реформирования ООН, изменения климата, а также мира и безопасности. То есть еще раз будет подтвержден тезис о том, что сегодня Белый дом, в отличие от предыдущих администраций, более дружественен к ООН, желает повышения ее роли и более тесного взаимодействия с международным сообществом. Но фактические итоги деятельности администрации Обамы свидетельствуют, что она, по большому счету, вынуждена решать проблемы скорее на двусторонней, региональной или коалиционной основе, как это делала и администрация Буша. Это касается и Северной Кореи, и Ирана, и изменения климата. Белому дому не удалось инициировать и обеспечить долгосрочные, существенные и решительные шаги по решению этих проблем силами ООН. Как вы думаете, способно ли все еще международное сообщество разрешить проблему, представляемую иранской ядерной программой? Если Тегеран получит в свои руки оружейные ядерные материалы, на Ближнем Востоке произойдет всплеск ядерного распространения, крайне дестабилизирующий ситуацию. Это может потребовать жесткой реакции и совместных действий ряда стран. Судя по всему, Организация Объединенных Наций не чувствует безотлагательность этой проблемы. И это может стать большим разочарованием для администрации Обамы, которая многое поставила на возможность диалога с Ираном. Несмотря на заявление о ведении такого диалога, ООН в действительности по-прежнему бездействует и не оправдывает надежд, которые администрация Обама возлагала на ООН в этой области. Эта сессия Генассамблеи ООН совпадает с саммитом по обзору выполнения целей развития тысячелетия, поставленных 10 лет назад. По-вашему, насколько успешно достигаются эти цели? Некоторые задачи, безусловно, реализуются. Например, борьба с бедностью. Так, экономический рост Китая и Индии способствовал значительному сокращению уровня бедности в самих этих странах, что можно только приветствовать. Но вместе с тем заметно, что участники Генассамблеи ООН не стремятся применить положительный опыт Китая и Индии в этой сфере, расширение экономической свободы, введение и соблюдение контрактных обязательств и другие аспекты экономической политики, которые бы способствовали экономическому росту. Вместо этого они сосредоточены на перераспределении доходов развитых стран в пользу развивающихся. Хотя, как мы убедились, в последние полвека такая модель развития не была успешной. Мне представляется крайне желательным, чтобы страны-члены ООН при реализации целей тысячелетия признали несостоятельность этой модели и сфокусировались на переходе к стратегии экономического развития, доказавшей свою эффективность. Сказал Бретт Шефер, сотрудник Вашингтонского фонда наследия.
С ним беседовал Юрий Жигалкин, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
Не только в горе, но и в самопровозглашенной республике Южная Осетия есть проблемы с водой. Водоснабжение жителей Цхинвали уже давно стало хронической проблемой. Даже в минувшие праздничные дни многие жители города оказались без этого жизненно необходимого бытового атрибута. Слово цхинвальскому журналисту Алану Парастаеву.
Празднование Дня Республики прошло на славу, особенно на славу президента Кокойте. Судя по тому, как толпа на площади с одобрением гудела, после каждого выкрикиваемого им лозунга или приветствия. Неодобрительно гудели, наверное, только жители тех районов Цхинвала, у кого накануне праздников на 3 дня отключили воду. Хотя тоже не факт. В Южной Осетии практически отучились высказывать неодобрение правительству публично. И научились обходиться без постоянной воды в водопроводных трубах. Как они это делают? А это целое искусство, о котором нам поведал Тузар. В настоящее время он мастер по установке автономных систем водоснабжения.
Как работает система водоснабжения квартир в Цхинвале? При отсутствии вот воды в водопроводе.
Плохо.
Ну, как устраивают вот эту систему?
Ну, ставят бак.
Бак, мотор. Что такое бак?
Бак это, ну, емкость. Ага. Где наполняется, где заполняет воду.
А как она заполняется?
Этим, ну, самотеком он наполняется, когда вода есть, тогда самотеком наполняется, а потом через бак уже поставишь насос, автомат. Как кран пускаешь, так он начинается качать. Ну, как обычно.
Мотор, вот этот мотор, автомат, что такое автомат?
Ну, автомат – это автомат, который сама включается под давлением, как ты экран открываешь. Так этот автомат включается, и мотор начинается работать.
А вот я видел баки, которые ставят на крыше. Это как?
И там наверху, если поставят, то идет самотеком.
А туда как заканчивается?
А туда с мотором накачают. а обратно уже в систему.
А когда идет вода?
Тогда мотор включаешь и наполняешь наверху бак.
Значит, надо ждать, когда идет вода.
Ну да, утром или вечером.
То есть вот эти две системы работают.
Ну да.
Вот так. Будь в Хинвале нормальное водоснабжение, остался бы наш собеседник Тузар, в прошлом артиллерист, а ныне сантехник, безработным. Ведь идет поголовное сокращение югостинской армии. А тут освоил Тузар мирную профессию, и получается, что бытовая неустроенность Хинвала служит разрешению социальных проблем и делу мира. Правда, самому себе Тузар водоснабжение пока не установил. Негде. Его дом так и не восстановили после попадания снаряда грузинской гаубицы 8 августа 2008 года. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Хинвал.
«Эхо Кавказа».
Вчера в Сухуми известный историк Георгий Анчабадзе, приехавший в Абхазию из Тбилиси, провел пресс-конференцию. Основной ее темой стал фильм Мамуки Купарадзе «Отсутствие воли», в котором ученый принимал участие. По словам Георгия Анчабадзе, перевод фильма на русский язык был сделан плохо, поэтому его позицию в Абхазии услышали в искаженном виде. С подробностями из абхазской столицы вас познакомит наш корреспондент Виталий Шария.
Близкий вузовский преподаватель, историк Георгий Анчабадзе, один из немногих известных граждан Грузии, которым в сегодняшнем абхазском обществе существуют доверие и симпатии. Конечно, немалую роль здесь играет то обстоятельство, что он сын выдающегося абхазского историка, первого ректора Абхазского госуниверситета, покойного Зураба Вианоровича Анчабадзе. Но главное все же, на мой взгляд, в его собственных качествах и профессиональных достоинствах как ученого, благодаря которым ему удается отстаивать ту трактовку истории грузино-абхазских отношений, которая сегодня в Грузии, скажем так, не слишком популярна, и приезжать читать лекции из Тбилиси в Абхазский университет, что в условиях послевоенной Абхазии воспринимается как нечто малоправдоподобное. Поэтому я ничуть не удивился, узнав о том, что сегодня в Ассоциации работников средств массовой информации Республики Абхазия пройдет пресс-конференция Георгия Зурабовича. Но лишь перед самым ее началом узнал, что она состоится по его собственной инициативе и по конкретному поводу. Дело в том, что в фильме грузинского режиссера-документалиста Мамуки Купарадзе «Отсутствие воли. Путешествия по конфликтным зонам Грузии», демонстрация которого летом по абхазскому телевидению вызвала у многих в абхазском обществе бурную негативную реакцию, высказывания и позиции Георгия Анчабадзе по вопросам новейшей истории грузино-абхазских отношений были, по его словам, существенно искажены, и ученому хотелось восстановить справедливость. Искажения эти, как следовало из его объяснений на пресс-конференции, возникли по двум основным причинам – из-за неточного перевода с грузинского на русский, а главным образом – из-за того, что из 80-минутной записи его интервью в фильме были использованы отдельные фразы, создававшие не совсем адекватное представление о его позиции. Историк не усматривает в этом злого умысла создателя фильма, но они должны были показать ему фильм после монтажа, а этого не было сделано. Журналистов интересовало, конечно, и многое другое, помимо фильма «Мамуки Купарадзе». В частности, я задал вопрос об абхазской диаспоре в Тбилиси, которая по переписи 1989 года насчитывала около 500 человек. Как она себя сейчас чувствует? Увеличилась ли она после того, как ее пополнили абхазские жены беженцев из Абхазии в 1993 году, или наоборот уменьшилась? Георгий Анчабадзе подтвердил, что действительно в 1989-м в Тбилиси и Руставе было зафиксировано около полутысячи этнических абхазов. Незадолго до войны в Тбилиси было создано абхазское землячество, в работе которого он принимал активное участие, но потом его деятельность была свернута. Виталий Шарий, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
После многомесячного перерыва армянская объединенная оппозиция провела в центре Еревана митинг. Руководство Армянского национального конгресса заявило, что оно будет инициатором новой волны митингов, шествий и демонстраций. Армянская оппозиция выступает за проведение в стране досрочных президентских и парламентских выборов, рассказывает наш корреспондент в Ереване Лилит Арутюнян.
На состоявшемся 17 сентября митинге оппозиционного армянского национального конгресса первый президент Армении Левондар Петросян заявил, что единственным выходом для избежания опасностей, угрожающих Карабаху и Армении, это смена власти. «Смена власти была и остается главной задачей армянского национального конгресса», – заявил он. В беседе с нами представитель конгресса Давид Шахназарян представил основные требования оппозиции.
Как были, так и остаются основные требования. Это установление в Армении конституционного порядка и восстановление легитимных властей. Естественно, наше первое требование – это освобождение всех политических заключенных.
Лидеры оппозиции также дали свою резко отрицательную оценку внутриполитической и экономической ситуации в стране, также проводимой властями неприемлемой и опасной для страны внешней политики, особенно в решении Карабахского конфликта. Давид Шахназарян продолжает.
Во-первых, внутриполитическая ситуация, как и сказал, политзаключенные. Во-вторых, это отсутствие всяких демократических свобод в Армении, начиная с их медиапрессы, кончая правом на свободные собрания и митинги. Вот это разрешенные митинги, это исключение из сотни запрещенных мероприятий, которые власти сделали. Экономическая, социальная ситуация и внешнеполитическая ситуация, и внешнеполитические угрозы над Арменией, и в том числе и процесс карабахского урегулирования, который таит в себе очень много опасностей.
Мы постараемся сделать все, чтобы изменить нынешнюю ситуацию. В беседе с нами заявил лидер партии «Республика» Арам Саркисян.
Мы все планируем, чтобы не навредить международным процессам, которые идут по Нагорному Карабаху, и чтобы вместе с этим демократия и воля народов не пропадала.
Собравшихся на митинг рядовых граждан Армении в первую очередь интересовали перемены в социальной и правовой сферах.
Уже столько лет мы надеемся, но уже нету никакой терпения, потому что это диктатура, это издевательство над людьми. Армянский народ никогда, даже в эти 90-е годы, что война была у нас, наверное, тогда более счастливые были, чем сейчас. Анархия, беспорядок везде, и в полиции, и в прокуратуре, и в школах даже. Не работает. Людям никак невозможно уже жить. Вода все время, цена поднимается, энергия поднимается, газ поднимается. Просто надо уже сидеть, вот руку вот потянуть и клянчить деньги.
Работаю, получаю мелочь. На это жить невозможно. И я врач, кандидат наук, завлаборатория. Лаборатории была. А сейчас 40 тысяч. На 40 тысяч кто может жить? Платить за газ, за электричество, за свет. Это, знаете, дорожает каждый день. Не то, что, скажем, 2-3 года один раз. Нет, решили так, потому что им не хватает денег. Они должны стать миллиардерами. Вот в чем дело.
Сегодня полно в тюрьмах люди, которые за свои мысли сидят. Они не уголовники, ничего, а сидят как уголовники. Сегодня за всю пенсию не могут даже за электричество или за газ заплатить люди. Не могут жить. На хлеб деньги не хватает. У многих. Порядка нету. Справедливости нет.
Присутствующий на митинге, известный в Армении актер и режиссер Ашот Адамян говорит, что перемены сегодня важны как никогда.
Требуем перемен. Мы требуем, чтобы правительство, которое сегодня правит этим государством, приняло все демократические форматы, нормы, и чтобы оно было народовладельческим государством, а не клановым каким-то образованием. Слишком много там вопросов. Во-первых, коррупция. Во-вторых, политические заключенные. В-третьих, расстрел народа. И никто за это не отвечает. Коррумпированность всех структур во власти. Этого, мне кажется, достаточно, чтобы быть недовольным.
Следующий митинг Армянского национального конгресса назначен на 15 октября. Лилит Ардунян для Радио Свобода. Ереван, Армения.
Эхо Кавказа.
В Азербайджане, где этой осенью состоятся парламентские выборы, набирает обороты политическая борьба. Ряд оппозиционеров, несмотря на нелегкий предыдущий опыт, все-таки выдвинули свои кандидатуры на пост народных избранников. По их словам, как только они это сделали, на них обрушилось административное давление. Об одном из таких случаев рассказывает наш бакинский корреспондент Джаваншир Агамалиев.
Председатель региональной организации партии Мусават по Шахпускому району Нахчеванской автономии Мамед Кули Алиев говорит, что из-за политических взглядов он каждый день подвергается давлениям, причем в самых различных формах. По его словам, с приближением парламентских выборов эти давления еще более усиливаются. На прошлых выборах я выдвинул свою кандидатуру, и вот уже 5 лет на меня оказывают давление. Оказывают давление и на тех, кто дали в мою пользу свои подписи. Им угрожают, преследуют, а некоторых вообще оставили без работы. Сейчас я опять хочу выдвинуть свою кандидатуру, но остался между огнем и водой. Исполнительная власть Шахпускского района, угрожая, говорит, что оставит моих детей без работы. Отец троих сыновей Мамед Кули Алиев говорит, что все трое его сыновей с высшим образованием, но несмотря на это, они нигде не могут найти себе работу. По его словам, этому мешают местные исполнительные власти. Следят за каждым моим шагом, следят за домом, угрожают людям, с кем я общаюсь. Больше всего меня волнует положение сыновей. Один из моих сыновей окончил с отличием биологический факультет Нахчеванского государственного университета. После долгого затягивания его по направлению направили в горное село. Там ему дают занятия не больше 12 часов в неделю. Другой сын уехал в Турцию на заработки, а третий, куда бы ни обратился, не может найти себе работу. Председатель отдела образования Шахпускского района Ханверди Курбанов говорит, что грамотные преподаватели всегда в центре внимания. Кроме этого, он говорит, что впервые слышит жалобу в адрес отдела образования. А что мы ему сделали? Он обратился ко мне по поводу своего сына, а я обеспечил его работой в соответствии с преподавательским планом. Он учитель биологии. 12 часов преподает химию и 5 часов биологию. Мамед Кули сам тоже преподает в школе. Если есть проблемы, то почему он ко мне не обращается? Какой-то необычной проблемы здесь нет. Я даже не знаю, из какой он партии. Директор отдела исполнительной власти Шахпускского района Имрам Мамишев говорит, что сказанное Мамед Кули Алиевым ничем не обоснованы. У нас разные взгляды, разные убеждения, но в первую очередь мы азербайджанцы. Мамед Кули просто врет. Таких условий, которые созданы в Шахпусе, уважения демократических ценностей, быть может, нигде больше нет. А на это ты что скажешь? Просто-напросто все сказанное ложь и клевета. Центр мониторинга выборов и обучения демократии проводит исследования, связанные с предвыборным положение в стране. Председатель центра Анар Мамедли говорит, что давление на кандидатов в основном замечаются в процессе выдвижения кандидатуры, сбора подписей и в период регистрации. Во время сбора подписей для кандидатов замечаются различные виды нарушения. Например, требуются некоторые ненужные документы, а порой на уровне местных исполнительных властей оказываются давление как на самих кандидатов, так и на участников кампании по сбору подписей. Так как этот процесс еще не завершен, наши исследования продолжаются. А иногда некоторые кандидаты отрицают, что на них оказывается давление, и не восстанавливают свои права. Было бы хорошо, если бы каждый кандидат своевременно предупреждал соответствующие органы о нарушениях. В этом случае, под наблюдением международной общественности, проблема может быстро найти свое решение. Анар Мамедли отмечает, что в соответствии с избирательным кодексом, если кандидат, его семья или близкие подвергаются какой-либо форме давления, то они имеют право обратиться в окружную или в центральную избирательную комиссию, или же в правоохранительные органы. Если в пределах страны жалоба объективно не рассматривается, тогда можно обратиться в Европейский суд по правам человека.
Это был Джаваншир Агамалиев, Баку.
Эхо Кавказа.
А сейчас пришло время для обзора прессы. Сегодня тбилисские газеты для вас читала Мзия Борисишвили.
Заявление общественной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» о том, что Москва перебрасывает в Дагестан войска и готовится напасть на Грузию, стало главной темой грузинской прессы. Поводом такого интереса к этой теме послужило и недавнее заявление министра обороны Российской Федерации Анатолия Сердюкова о том, что Россия может захватить Грузию менее чем за 5 дней. Газета «Резонанс» в статье с заголовком «Тбилиси не видят опасность возобновления новой войны» вначале приводит слова координатора организации по работе с военнослужащими Светланы Уткиной, которая рассказала «Эху Петербурга», что срочников массово отправляют в Дагестан.
Обращения из части 35-26 нам начали поступать от родителей военнослужащих примерно 2 недели назад. Родители говорили о том, что их сыновей принуждают подписать контракт. Сейчас ребят отправляют в Северный Дагестан. При этом командование части говорит о том, что эти учения идут в рамках подготовки организации обеспечения безопасности для Олимпиады 2014 года. Вот тут совершенно ничего не понятно. То есть Олимпиада через 3 года, Сочи за сотни километров, а ребята, которым служить осталось несколько месяцев, едут туда сейчас. При этом у ребят отбирают телефоны, сим-карты, связи с ними никакой не будет. Цель этих учений непонятна.
Приводит слова Светланы Уткиной газета «Резонанси». Сразу 2 газеты «Оздоут Хисаат» и «Ахали Тауба» печатают комментарии депутата Ники Лалиашвили. Депутат от христианских демократов мобилизацию российских военнослужащих в Дагестане объясняет не планами нападения на Грузию, а целью проведения военных операций на Северном Кавказе.
В целом у России подготовлена инфраструктура для нападения на Грузию, в том числе готова и восстановлена дорога из Дагестана до Кварели, и этот проект был осуществлен при непосредственном руководстве премьера Путина. Однако России нападать на Грузию не нужно ни с военной, ни с политической точки зрения. С военной точки зрения Грузия окружена Россией. Что же касается политической стороны, ее устраивает президентство Михаила Саакашвили.
Заявил Лалиашвили грузинской прессе. Россия не готовится для вторжения в Грузию. С таким заголовком газета «Ахали Тауба» публикует и комментарии председателя парламентского комитета по международным отношениям Акакия Минашвили.
Со стороны Российской Федерации были определенные попытки, но позиции США и европейских государств были настолько строги, что Россия поняла, любая широкомасштабная военная агрессия была бы губительной для нее и экономически, и политически.
Заявил депутат Акакия Минашвили газете «Ахали Тауба». Возможность нападения России на Грузию со стороны Дагестана исключают и грузинские эксперты. Эксперт Мамука Аришидзе такой сценарий называет абсолютной чепухой, объясняя тем, что России легче напасть со стороны Ахалгории или же Абхазии.
Обзор прессы подготовила Мзия Парисяшвили.
Эхо Кавказа.
5 лет назад вступил в силу приговор, вынесенный в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по делу о налоговых преступлениях. У матери Михаила Ходорковского, Марины Филипповны Ходорковской, нет никаких сомнений в том, что и первое, и второе дело в отношении ее сына были сфабрикованы. Об этом Марина Филипповна заявила в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой.
В этом процессе форма несколько, так сказать, приближена к тому, что должно быть. То есть выслушивают адвокатов, приглашают свидетелей, а суть остается та же самая. Суть заказная, заказной процесс, что был там, что тут. Кто заказал? Заказал Путин и Сечин. Об этом уже, по-моему, и не стоит говорить, все это знают.
Марина Филипповна, а вот это вот новое обвинение, оно стало для вас большим сюрпризом?
Мне 76 лет, и я уже достаточно в жизни повидала. Поэтому, понимая, кто у нас стоит у власти, я сейчас Медведева не беру пока что. И я понимала, что будет придумано все, что угодно, только чтобы не выпускать из тюрьмы.
А вы связываете какие-то свои надежды с Европейским судом по правам человека и, в частности, с жалобой ЮКОС против России, которая непосредственного отношения к Михаилу Борисовичу не имеет, но, тем не менее, по словам его адвокатов, могла бы сыграть какую-то решающую роль и в деле, которое рассматривает сейчас Хамоумческий суд Москвы?
Говорят, надежда умирает последней, поэтому я хочу надеяться. Ответить утвердительно, что я надеюсь, я не могу.
Марина Филипповна, по вашим наблюдениям, изменилось ли отношение людей, ну, обычных граждан, которые не имеют отношения ни к бизнесу, ни к политике, к делу вашего сына? Заметили какие-то перемены?
Да, перемены, конечно, есть. Сейчас, по-моему, люди, которые, ну, более-менее следят за процессом, даже и недоброжелатели стали понимать, что это к закону не имеет никакого отношения. А самое страшное, что, мне кажется, сделал этот процесс, то, что молодые люди, которые подходят ко мне на улице достаточно часто, говорят, что если процесс этот кончится плохо, и у них такое выражение молодежное, надо валить отсюда. Вот это очень страшно.
Марина Филипповна, вы думаете, как скоро закончится вся эта история, закончится это дело в Хамоновском суде Москвы. И что же все-таки должно произойти для того, чтобы наконец претензии со стороны людей, которые затеяли дело Юкса и дело Михаила Борисовича Ходорковского, были исчерпаны?
Ну, адвокаты говорят, что дело идет к концу, потому что уже практически через неделю начнутся прения. Это уже один из заключительных этапов. Я там не знаю, сколько он может продолжаться. Вот. А закончится он тогда, когда наш новый президент осознает, что президент он.
То есть вы считаете, что только суд точку в этом деле поставить не может? На то должна быть политическая воля?
Несомненно, только так. Судья там просто кукла. Хотя он очень не глупый, в высшей степени не глупый человек. Он все понимает прекрасно. Понимаете, но, видимо, это не в его воле.
Это была Марина Ходорковская. С ней беседовала Марьяна Тарачешникова, Москва. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.